Николай Александрович Лейкин «Ради потехи. Юмористические шалости пера». Аннотация. В очередном сборнике юмористических рассказов Николай Александрович Лейкин удивляет необычными историями из жизни обыкновенных, привычных бытовых предметов – штопора, бутылки шампанского, мелкой купюры, еды и даже рояля. Каждый предмет преломляет происходящее вокруг через свою уникальную призму, пронизывая повествование как символичностью, так и интересными деталями. Не обошел автор вниманием свои излюбленные и хорошо изученные темы, в меньшей степени связанные с предметами, купечество и его образ жизни, странные попутчики в дороге, дачники и игроки, бедность и пьянство. Что бы ни происходило вокруг него, он внимательно подмечает и описывает все, на что падает его взор. Будь то определение времени дня по занятиям дам или лунное затмение. И получается это весьма остроумно. Записки неодушевленных предметов. Глава первая. Записки рояля. Отец мой – фортепианный мастер Лихтенталь. Это я знаю из надписи, прибитой на мне. Детство своего, во время которого я формировался в совершенный музыкальный инструмент, я не помню. Помню только одно, что все заботы воспитателей моих клонились к упрочнению во мне послушания перстам лиц, ударяющих в мои клавикорды. Неумелый человек извлечет из меня только дикие звуки. Зато талантливый музыкант, прикасаясь ко мне, может излить свою душу. Я послушен. А потому судите сами, каково приходится мне, ежели в меня ударяет музыкальный невежда. Первое время я плакал, отчего у меня вскоре заржавело несколько струн, но впоследствии чувства мои притупились, и, вынося на себе даже большие безобразия, я только глотал слезы, затаив их в своей груди. Однако к делу. Мне очень памятен тот день, в которой я вышел из-под родительского крова и начал свой тернистый жизненный путь. Я стоял в зале моего отца рядом с моими братьями, как вдруг пришли двое элегантно одетых молодых людей. Они казались беззаботными. Один из них все насвистывал итальянские арии и то и дело взбивал свою роскошную шевелюру. «Скажите, пожалуйста, добрый друг, вы отдаете рояли на прокат?» — спросил он вышедшего к нему в залу немца. «Отдаем-с. В таком случае я позволю себе рекомендоваться вам. Я профессор музыки в Варшавской консерватории, Бенислав Станиславович Скржицкий, и мне именно на время моего кратковременного пребывания в Петербурге нужен рояль на прокат. Но рояль прежде всего хороший, новый, а не балалайка. За ценой я не постою». Теперь, как это мне неприятно, но я должен разоблачить перед вами некоторую тайну, разумеется, надеясь на вашу скромность.
О, господин, будьте покойны.
Вот, видите ли, в чем дело. Вот уже год, как я совершаю артистическую поездку по главным городам Европы и теперь приехал в Петербург. В Милане я познакомился с одной русской аристократкой, которая замужем за испанским маркизом Ди Купорос. Она влюбилась в меня и в мой талант по уши и всюду следует за мной. Она в Петербурге. Связи и аристократические знакомства не позволяют ей часто принимать меня у себя в отеле. А потому мы наняли небольшую каморку на песках, где и блаженствуем незримо для сплетен. Вы понимаете? Блаженство наших свиданий немыслимо без музыки. А потому я и желал бы взять на прокат рояль. Вот моя карточка. Артист небрежно швырнул на стол элегантную карточку. «Послушай, Бенислав, ты лучше купи рояль, а то на прокат дадут тебе какую-нибудь дрянь», — вмешался в разговор товарищ артиста. «А, боже мой, ну стоит ли покупать, когда в Петербурге я не намерен пробыть более 2 месяцев? Ты знаешь, в Вене я купил рояль, и что же? Через месяц пришлось продать его за бесценок. Бросать опять 300-400 рублей не намерен». «О, помилуйте, мы дадим вам на прокат самый лучший инструмент», — заговорил немец. «Вот этот». И он указал на меня. «Жорж, голубчик, попробуй тону рояля», — обратился музыкант к товарищу. «Представьте со мной несчастье.
Я порезал себе палец, и, может быть, неделю буду лишен возможности извлекать звуки из столь любимого мной инструмента. Для меня это муки тантала. Садись же, Жорж, и попробуй, а то мы опоздаем на обед графине.
Но ты знаешь, ведь я в музыке профан, и кроме чижика... О, боже мой, сделай аккорд и довольно. На мне что-то пробринчали.
Превосходно, превосходно, говорил артист, откидывая назад свои волосы. Вы знаете, я всегда хвалил ваши инструменты, даже и печатно. Ну-с, сколько стоить будет?
Я торговаться не буду. Рояль вы пришлете по адресу сегодня же и получите деньги. Вот от него.
Прощайте. Послушайте, мой добрый друг, прибавил он, взяв немца за плечи.
Я надеюсь на вашу скромность, потому что все, что я вам рассказывал...
О, помилуйте. Молодые люди распрощались с хозяином, а к вечеру я был перенесен на пески, в комнаты с небелью, и поставлен в одной из них. Меня принял товарищ артиста, заплатил деньги и выдал расписку во взятии на прокат рояля, причем подписался бароном Эйзенштубе. Немец, доставивший меня, настроил меня и ушел. Но лишь только он успел выйти за двери, как из другой комнаты выскочил артист. «Браво, браво, Петя! Теперь мы спасены! У меня будут деньги и на букеты для Жюдик!» — воскликнул он, хлопая в ладоши. «Ведь под эдакую прелесть смело 300 рублей дадут!» «Только вопрос, куда заложить? В Громоздкое или к Архаровцам?»
«С Карповичем я не хочу связываться, слишком публичен».
«Не беспокойся, я уже распорядился», — отвечал товарищ. «Ровно в 6 часов сюда явится один иудей с Петербургской, содержащий гласную, и деньги у нас в кармане. Сейчас же заведи из-за чего-нибудь спор с хозяйкой, обругай ее и объяви, что мы завтра же съезжаем с квартиры. Ты еще не отдавал своего паспорта в прописку?»
«Ну вот еще, за кого ты меня считаешь?»
Вечером был иудей. Он долго меня рассматривал, тыкал пальцами в клавиши, для чего-то даже нюхал и лизал верхнюю доску, и не только что взял меня в залог, но даже купил. Торговался он самым отчаянным образом, начав давать за меня только 100 рублей. Он божился, плевался, несколько раз убегал вон, прибегал снова и в конце концов дал 293 рубля. Началось писание расписки, что, дескать, я, ниже подписавшийся, продал гомельскому купцу Берке Шильдермейер, принадлежащий мне, и так далее. Причем артист, назвавшийся польским графом, подписался уже отставным юнкером. При расчете иудей не додал 78 копеек, в доказательство, что у него нет больше денег, он выворачивал свои пустые карманы и, уходя, выпросил у артиста в придачу к роялю тюрик с колотым сахаром. Через полчаса меня взяли носильщики и понесли к иудею на петербургскую сторону. Радостными криками встретили многочисленные ребятишки иудея и, воспользовавшись тем, что тятеньки не было дома, принялись играть на мне чижика. Обидно было мне, и я еле сдерживал слезы. Не такой деятельности жаждал я для себя. Вскоре, однако, явился сам иудей, дал ребятишкам по подзатыльнику, и они с ревом разбежались. У иудея я стоял недолго. Через 3-4 дня он продал меня за 375 рублей в какой-то французский ресторан. И вот я очутился в отлично убранном отдельном кабинете. Мягкая причудливая мебель соперничала с роскошной бронзой. Дорогой ковер хвастался своим достоинством перед тяжелой портьерой. Здесь и началась для меня настоящая жизнь. Были и сладкие минуты, были и горькие. Иногда приходилось мне видеть в день по 50 людей. Никогда не забуду я сцены, которую я сейчас расскажу. Это были мои лучшие минуты. В кабинет вошли молодой брюнет, небрежно, но к лицу одетый, и стройная женщина под густой вуалью. «Каюм, встань у двери и карауль. Когда будет нужно, я позову», — обратился брюнет к сопровождающему его татарину во фраке и белом галстуке. «Слушаюсь, ваше сиятельство». Впоследствии я заметил, что татары-лакеи всех называют сиятельством. Молодая дама как вошла, так и остановилась, как вкопанная посреди комнаты. Брюнет подошел к ней и взял ее за руку. «Ну-с, теперь вы можете быть как дома», — сказал он. «Откиньте ваш вуаль, снимите шляпу. Вы знаете, что я ношу в моей трости стилет, а потому постороннее лицо может войти в эту комнату, только перешагнув через мой труп».
«Теодор, голубчик, решай скорее, что нам делать».
«Завтра назначена моя свадьба», — воскликнула в ответ девушка и бросилась на грудь к молодому человеку. «Папаша и слышать не хочет об отказе, а я и вздумать без дрожи не могу о своем женихе. Посуди сам, ведь ему за 60, весь накрашен, вставные челюсти трясутся. Боже мой, боже мой! Надо бежать из Петербурга и бежать сегодня же, через час. Больше ничего не придумаешь. Мы поселимся где-нибудь в деревне, а о нашем местопребывании дадим знать телеграммами твоему жениху и твоему отцу. Но ведь это будет скандал на весь Петербург».
«Тем лучше. По поводу этого скандала твой жених и сам откажется от тебя».
«Теодор, я не успела проститься даже и с матерью, а ведь она добрая. Ты знаешь, ведь я поехала в гостиный двор, а сама сюда. Лакей и карета и посейчас в гостином дворе. Вразуми, научи, нельзя ли как-нибудь иначе?»
Вместо ответа молодой человек откинул у девушки вуаль, снял с нее шляпку, тальму и посадил ее на диван. Лицо ее было прелестно. Она сидела, не шевелясь, как изваяние, и тихо шептала.
«Дай мне подумать, дай хоть 5 минут подумать. Оставь меня, отойди от меня».
«Изволь», — отвечал Теодор. Он встал, подошел ко мне, роялю, открыл крышку, сел и начал перебирать пальцами по клавишам. О, сейчас я почувствовал, что это были умелые руки артиста.
Он наигрывал какую-то собственную фантазию. Через минуту эта фантазия перелилась в Мендельсона. Послышались звуки его бессмертных «Лидея оно ворте». Я просто плакал под перстами даровитого пьяниста, плакала и девушка. Душу шевелящие мотивы между тем лились и лились. Вдруг она встала, подошла к молодому человеку, наклонилась, обняла его и тихо шепнула. «Теодор, я согласна».
Быстро перешел Мандельсон в Шопена, но она не дала ему продолжать. Легкий обед, бутылка шампанского, поцелуи, сладкие речи. И через час они удалились, порешив бежать. Я недолго оставался в одиночестве. Скоро в кабинет ввалилась пьяная компания, начался крик, шум, татары замелькали фалдами. «Полдюжины тащи, да смотри английского погреба, потому другой шипучкой я только лошадей пою», — кричал молодой тщедушный блондинчик с крупными бриллиантовыми запонками на сорочке и с тысячным перстнем на указательном пальце. «А, и музыка есть! Чудесно!» — восклицал в свою очередь толстый краснорожий бородач с такой цепью на брюхе, что она в состоянии была бы выдержать целую свору собак. «Сеня, покажи-ка свою науку, сваргань что-нибудь поелёнисте с заборцем. Но дыши, неужто для Ивана-то Спиридоныча не хочешь? Ведь сегодня мы его мальчишник справляем. Накаливай, накаливай, что пальцы-то жалеть!» — слышались со всех сторон возгласы. «Сеня, не кабенься, а жарь, да и делу конец. А то тебя и поить не стоит. Потешь семипудового калашниковского-то», — наставительно заметил блондин в бриллиантах. Очевидно, виновник мальчишника. «Долой крышку! Хочу, чтобы струны были видны!» «Да не отпирается! Ломай! За все плачу!» Компания бросилась ко мне, запела дубинушку, налегла на крышку и оторвала ее. Раздались офенбаховские мотивы и быстро перешли в русскую феню. Кто-то стучал по моим басовым клавишам даже кулаком, изображая колокола. Я плакал и издавал дикие звуки. А между тем хлопали пробки шампанского, вино лилось рекой. Вдруг зазвенела посуда, стол был опрокинут, на шум вбежали татары. «Плачу, за все плачу!» — выделялся среди шума и гамма выкрик. «Теперь, ребята, в воронинские бани едемте». Через четверть часа кабинет был пуст. Татары-лакеи прибирали черепки. Я глядел на развалины пиршества и плакал. Боже, какие контрасты пришлось мне видеть в первый день моего пребывания в ресторане.